Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии и клирик храма в честь Спаса Нерукотворного образа Спасителя на Конюшенной площади протоиерей Максим Плетнев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, телезрители.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Бог да благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема «Помоги страждущему алкоголизмом». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, ну это ваша профильная тема, но и первый вопрос, который хочется задать. Страждущий должен понимать, что он страждущий, или мы можем в какой-то мере свою помощь навязать?
Ну вот, мне кажется, ключевое слово «в какой-то мере», да. Вот эта мера, к сожалению, весь вопрос в этом. Как мы можем человеку помочь? Да, как вот, знаете, даже говорят, догнать и помочь, да, ну вот, и причинить добро. Вот, и, конечно же, чаще всего человек зависимый, можно нашу тему несколько расширить, говорит не только об алкоголе зависимых, но и о зависимых, вот есть такое выражение у специалистов, да, химическая зависимость. И вот в это понятие, в это заболевание, по сути, да, входит зависимость от психоактивных веществ. И эти вещества, они разнообразны, в том числе и алкоголь. Это одно из веществ, которое вот является действительно веществом, вызывающим зависимость, вызывающим, вот, по сути, глубокие изменения в природе человека. Но есть и другие вещества, к сожалению. Здесь и опиоидный ряд, это опий, героин, морфин. Здесь психостимуляторы, к которым относятся и кокаин, и амфетамины, эфедрин, и другие наркотические вещества. И, на мой взгляд, конечно, если мы занимаемся помощью зависимому человеку, то не совсем правильно заниматься, например, помощью только алкоголикам. Ну, потому что, как я уже сказал, алкоголь – это такой же наркотик, по сути, да, это такое же психоактивное вещество. Ведь у нас в России что является наркотиком? Вот, Михаил, вам вопрос, как вы думаете? Какие вещества в России являются наркотиками?
По закону вы имеете в виду? Или в общем, в представлении народном?
Собственно говоря, имеющие вот, да, по закону юридическую силу и среди специалистов.
Ну, вы не знаете, что вы не знаете, туда, наверное, не входит,
я скажу. Да? Вот, поэтому, вот, собственно говоря, из-за этого, то, что я сейчас скажу, да, из-за этого, вот у нас такая происходит некоторая путаница в сознании. Наркотиками являются те вещества, которые входят в специальный перечень наркотических веществ. Раньше этот перечень составлял ФСКН, теперь это функции переданы МВД. И вот если это вещество, то или иное, не входит в этот перечень, то это не наркотик. Хотя это может быть такое же вещество, немного измененная формула, да, чем, собственно говоря, иногда наркоторговцы и пользовались, и пользуются, меняют немного вещество, формулу меняют, и вот уже торговля этим веществом не является наказуемым деянием. А вот алкоголь, к сожалению, не входит. Вот если об этом забыть, об этом списке, то, конечно, алкоголь такой же наркотик, как и все другие наркотики. И насколько зависимый человек осознает, что он зависимый? К сожалению, одно из, так сказать, характерных таких черт, одна из характерных черт зависимости – это отрицание своего диагноза, отрицание своего заболевания. И наши зависимые не всегда осознают или не полностью, если немного, так сказать, осознают, то не совсем, что они зависимы. Ну и прежде всего, конечно, это касается и тех, кто вот страдает от алкоголя. И вот у них как раз-таки, тем более все-таки алкоголь разрешен к употреблению в стране, то они говорят, ну я как все. И даже наоборот, вроде все нормально. И человек уже, в общем-то, если смотреть со стороны, то видно, что уже какая-то последняя, там, может быть, уже стадия алкоголизма. И человек такой на грани уже жизни и смерти находится. Но в его сознании, в общем-то, ничего особенного. Ну, пью так, ну, и так далее. Вот, поэтому одна из задач – это как раз-таки донести как-то до человека все-таки, что у него есть проблема, что действительно есть определенные сложности в его жизни, в результате которых вот происходят многие-многие беды, и главная эта сложность – это его употребление.
А всегда ли это так, батюшка?
Всегда ли?
Всегда ли алкоголь является первостепенной проблемой? Или же иногда бывают какие-нибудь кризис смысла, например?
Ну, если говорить, еще раз подчеркну, вот мы не только об алкоголе говорим, потому что алкоголь здесь является таким же химическим веществом, как и другие наркотические вещества. Конечно, химическая зависимость возникает не просто так. И если обращаться, так сказать, в глубину процесса, то можем говорить, что все идет из детства. И чаще всего действительно вот такой человек, склонный к возникновению зависимостей, а есть не только химические зависимости, но есть и другие деструктивные зависимости. В частности, ну, одна из близких к химическим – это игромания. Да? Игромания имеется в виду не компьютерные игры, человек там сидит, играет, а деньги, игры на деньги, азарт, вот там научный термин «лудомания». Вот, тоже такое тяжелое заболевание. И другие есть зависимости, которые тоже разрушают человека. Вот не все люди склонны к возникновению зависимости. Так же, как мы с вами можем действительно увидеть, что не каждый человек, который попробовал алкоголь, становится алкоголиком, к слава Богу. Вот, есть те люди, которые, в общем-то, ну, могут относиться к алкоголю с точки зрения как к продукту гастрономическому. Ну, вот как есть продукты разные, правильно? Возможно, человек может и так относиться к этой истории. Но есть те люди, у которых действительно вот есть эта склонность. И обычно человек действительно в результате своего употребления, или, скажем так, употребление появляется из-за того, что человеку, ну, говоря совсем простым языком, человеку плохо и человеку больно. И вот эту боль, которая есть в душе, и она обуславливается той или иной психологической проблемой, да, каким-то, будь то какой-то психологической тяжелой травмой или какой-то вот неуспешностью, неразрешенностью, нереализованностью и так далее, и вот это все, собственно говоря, вот эта боль, она купируется употреблением вещества, собственно говоря, алкоголем. Поэтому да, и когда мы занимаемся зависимым человеком, конечно, одна из задач – это вот найти причины, почему человек употребляет, и попробовать эти причины установить и как-то вот разрешить, да, ситуацию тем или иным образом. Но чаще всего это, конечно, отношения с людьми, да, отношения, ну, если так говорить, самые главные наши отношения – отношения с Богом. Вот если их человек восстанавливает, то это уже очень, конечно, позитивно, и уже, исходя из этого, следующий шаг – это отношения с близкими и отношения в самом широком смысле с обществом. И вот это все, конечно, помогает человеку вставать, вот, так сказать, с колен зависимого поведения, да, и возрождаться. Михаил, ну я позволю напомнить, что в Санкт-Петербурге у нас есть возможность вот людям помогать. И буквально несколько слов сказать, что у нас есть в Санкт-Петербурге, как сейчас и во многих епархиях, есть институции, да, будь то отделы по работе с зависимыми людьми. Ну вот в нашем случае это координационный центр, который является частью отдела по благотворительности. У нас есть координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму. Я являюсь его руководителем. И у нас есть целый ряд реабилитационных программ. Мы предлагаем вот, помощь людям. Помощь предоставляется конфиденциально и бесплатно. Это наш такой принцип. Вот. И для того, чтобы к нам обратиться, нам надо позвонить. Наш телефон 8-911-170-54-04. Я надеюсь, что вот титры появятся у нас на экране.
Ну, давайте повторим еще раз.
8-911-170-54-04. Вот, звоните, дорогие братья и сестры. И, ну, лучше звонить все-таки в рабочее время, наверное, сегодня уже поздно. А так, в общем-то, это телефон, ну, по сути, можно сказать, телефон доверия, который работает у нас 7 дней в неделю. И можно получить консультацию и ознакомиться с нашей программой реабилитационной. И также вот наш специалист поможет вам и найти ту реабилитационную программу в церкви Русской Православной, которая вам подходит.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот вы уже затронули тему людей, которые могут относиться к алкоголю как к гастрономическому такому продукту. А вот где находится грань между тем, когда это еще гастрономия и когда уже это алкоголизм?
Рассуждая о химической зависимости, и когда мы говорим как люди церкви, люди веры, конечно, надо иметь в виду очень такой важный момент. На сегодня, в общем-то, общепризнанным стало среди специалистов, как и церковных, так и нецерковных, говорить о том, что химическая зависимость – это био-психо-социо-духовное явление. То есть, по крайней мере, 4 уровня мы определяем вот этим выражение. Био, значит, биологический, физический уровень, да, психологический, психо, социо-общественный уровень и духовный. И вот когда мы говорим об этом явлении, вот надо четко понимать, о чем именно мы сейчас говорим. По крайней мере, можно разделить на две части. Да, вот, ну, социальный ряд понятен. Человек зависимый, пьющий, он, конечно, разрушает все вокруг себя. И часто человек, который вот в активном таком состоянии, вокруг него бывает такое выжженное поле. То есть все социальные связи, они порваны, и все сожжено. Да, там человек потерял работу, семью, детей, жену и так далее, и так далее. Или бывает, что и женщина зависима, значит, потеряла мужа тоже, дети, там, может, даже лишена родительских прав. Вот. А что касается биопсиха, то это разговор о заболевании. И здесь мы говорим, что это химическая зависимость, да, такие-то причины этого заболевания, так-то оно возникает. Ну и такие, опять-таки, есть возможности для его лечения. Но есть еще и духовный уровень. Вот на духовном уровне это страсть и грех. Это очень четко надо поднимать. И если мы пытаемся человеку помочь, надо помогать на всех этих уровнях.
Вот, батюшка, позвольте, я на этом моменте вас приостановлю. У нас есть звонок на линии, чтобы телезритель не ожидал слишком долго. А потом мы продолжим с этого момента.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире. Угу. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, меня зовут Михаил. Я считаю себя алкоголиком. У меня вопрос такой. Батюшка, слышно меня?
Слушаем.
Михаил, пожалуйста.
Ага. Значит, я прочитал, что святые отцы считали, что падение и искушение попускаются нам Господом для взрастания в нас смирения, для нашего смирения. Вот в чем я ошибаюсь?
Спасибо большое.
Ну, я не понял, о чем вы говорите, честно говоря. В смысле, в чем тут ошибка? Вы сказали, вот ваше умозаключение... Ну, вы сказали, можно сказать, две мысли. Что, первое, что вы алкоголезависимый человек, алкоголик, и вы это признаете. Второе, вы привели вот такое мнение святых отцов о том, что искушения попускаются вот при определенной причине. Ну, и в чем вы тут неправы,
вопрос,
я тоже
думаю,
не знаю. В чем вопрос-то у нас?
Что человек вроде как понимает, что это для смирения, но результата-то никакого нет, то есть это замкнутый
вот
круг.
Нет, это, конечно, не все искушения для смирения. Бывают те искушения, которые мы создаем сами. И они, по сути, не искушения, а являются для нас грехопадением. Это наше личное падение. И вот когда мы говорим о зависимости, об алкоголизме в частности, мы должны четко понимать, опять-таки, что вот эти уровни есть. И на биопсихо это все-таки заболевание. И вот здесь надо четко понимать, что помимо искушения, это еще болезнь. Человек больной. Это действительно, это, собственно говоря, и ВОЗовское определение Всемирной организации здравоохранения, и определение наших медицинских, так сказать, институций, что это есть болезнь, самая настоящая болезнь. Как бывает, человек, там, у него, например, болят сосуды, да, там, или гипертоник, там, скажем, болит сердце, или у человека какие-то другие заболевания. И есть определенный диагноз, определенные, так сказать, последствия заболевания, определенное лечение. Так и здесь. Эту болезнь надо лечить. Надо четко понимать, что сама по себе она не пройдет. При этом на духовном уровне проявления этой болезни могут выглядеть, да, в том числе, вот как грех или не грех. И они действительно являются грехом. Вот такое сложное явление, которое сочетает в себе не одно, так сказать, да, но вот сразу, по крайней мере, видимое и невидимое, как и человек состоит, да, из видимой и невидимой части своей природы. Вот так и это заболевание, оно имеет видимый и невидимый уровень. Поэтому на уровне духовном, да, это можно говорить об искушениях, о падениях, но помимо этого, это еще и болезнь. И вот надо бороться со страстью в своем сердце, но также надо и получать определенное должное лечение своего заболевания. Тогда будет успех.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас еще один звонок на линии.
Прекрасно.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните, скажите.
Меня зовут Елена, я звоню из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос, я вкратце расскажу свою ситуацию. Год назад я с помощью, можно сказать, мужа пришла к Богу. Ну, как пришла? Господь призвал меня. У меня есть один ребенок, сейчас я вынашиваю второго ребенка. Второй ребенок благословенный, нас батюшка благословил на него. Но у нас такая трагедия в семье. Мой муж с 20-летним стажем, ну, употребляет наркотики и, соответственно, алкоголь. Я молюсь, и мы с дочерью каждую неделю причащаемся, исповедуюсь. Понимаю, что это такое, но моя работа, к сожалению, ну, как именно на его стороне малозаметная. И сейчас, в данный момент, чтобы сохранить ребенка, у меня такое сомнение, либо оставить его, потому что он... ну, изводит меня, либо продолжать быть рядом с ним, либо уехать к своим родителям и, ну, выносить ребенка, родить его, а дальше уже решать нашу проблему совместно. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть, оставлять его или все-таки продолжать идти и поддерживать его рядышком?
Спасибо. Да, Елена, спасибо за вопрос. Конечно, всегда, когда в семье у нас есть зависимый человек от психоактивных веществ, это беда и большая трагедия. Вот как поступать? К сожалению, часто люди не осознают, что есть такое понятие, явление, как созависимость. И человек зависимый, он, его, так сказать, активная жизнь, вот эти падения его, вот эти, так сказать, постоянно трагедии, которые с ним происходят, и та боль, которая его наполняет, она передается и другим людям. И те, кто рядом, они становятся зависимыми, и они тоже входят вот в этот круг этой жизни. И более того, вот созависимость, она в чем заключается? Да? Созависимый – это кто? Это родственник, близкий человек зависимого человека. И человек перестает жить своей жизнью, начинает жить жизнью вот этого зависимого. И нетрезвенной жизнью, одно дело, когда я, так сказать, трезвенно пытаюсь помочь, и эта помощь действительно какие-то дает результаты, а совершенно не осознавая, что со мной происходит. Поэтому, Елена, первым делом я бы вам советовал бы вот обратить внимание на вашу созависимость и попробовать с этим разобраться. Как можно, да, какие тут у нас пути? Ну, слава Богу, на сегодня мы можем об этом четко говорить, что в нашем регионе, на северо-западе, есть целый ряд успешных проектов церкви, и не только церкви, но прежде всего церкви, которые помогают зависимым людям. И в том числе есть группы для созависимых. В частности, в нашем координационном центре собираются две группы в неделю, по средам и по пятницам, в 6 часов вечера приходите, и вы встретите специалиста, который группы, это групповые занятия, да, там не индивидуальные консультации, но будет специалист, который вот ведет эту группу, и вы сможете высказаться и услышать какую-то обратную связь. Ну и также на эти группы ходят другие созависимые, вы увидите вот эту проблему, и что можно изменить в вашем поведении. Мы часто не можем менять другого человека, да, вот, ну как, вот он идет в эту сторону, и что я не делаю, никак не удается мне воздействовать на его, так сказать, движение в нехорошую сторону. Что можно сделать? Можно меняться самому. Никакое слово так не убеждает, как действие. И это, более того, даже не то, что можно, а необходимо меняться. Потому что зависимость – это проблема семейная. Совершенно однозначно. Поэтому необходимо воздействие на всю семью, не только вот благое воздействие, да, к изменению, не только на самого зависимого человека, но и на все его окружение. И тогда возможен результат. А что так можно посоветовать? Да, вот так буквально в двух словах. Ну, конечно, близкие люди имеют возможность мотивировать зависимого на выздоровление. То есть помогать ему прийти к правильному решению. Вот то, с чего мы начали с вами, Михаил, сегодняшнюю беседу. Да? Насколько можно человека заставлять? Настолько, насколько возможно. То есть, по большому счету, хорошо человека все-таки привести. Конечно, есть разница, если человек так войдет в какую-то программу помощи, мотивированный и осознанно, или неосознанно. Разница, конечно, есть. Но если он задержится в этой программе и начнет там дальше участвовать, то, в общем-то, он может уже и обрести свою личную мотивацию. Но вполне реально, когда люди приходят к нам именно потому, что их приводят родственники, и тоже в результате вот этого действия тоже порой происходит встреча, и человек потихонечку начинает меняться. Поэтому даже когда... Но тут надо четко понимать, что зависимость – это болезнь. Она не пройдет просто так, не надо верить. Не надо самим обманываться, верить там, себе, не надо верить в этом смысле зависимому человеку. Он не излечится, не произойдет, ничего не изменится, если ничего не будет происходить вот, в смысле такой профессиональной помощи. Как лечится зависимость, да? Какое лекарство? К сожалению, таких таблеток волшебных нету. Ну, вот. И нету, как мы с вами тоже уже догадываемся, нету насильного, да? Лечение. Все-таки это сознательное такое изменение своей жизни. Вот по сути, что такое зависимость? Зависимость – это мировоззрение определенное. Ведь это не только здесь заболевание, оно есть у него и биологический уровень, но есть и психологический уровень. То есть это уровень интеллекта, уровень эмоций, уровень души. И вот это заболевание, оно очень сложное. А мы еще и говорим о духовном уровне, что он тоже есть, да, что тоже очень важно. Вот. Но что же есть? Таблеток нету таких волшебных, а что есть? Есть реабилитационные мероприятия, реабилитационные какие-то действия. Будь то участие человека в какой-то психотерапии и в длительной с одним, вот один на один, индивидуальные такие консультации, да, и получение такой помощи, будь то групповые занятия или целая система реабилитации в реабилитационных центрах, да, в тех или иных. Но, конечно, лучше всего все-таки начать с реабилитации человеку, вот пройти реабилитационный курс. Ну а дальше есть и группа самопомощи, поддержки и так далее, и так далее. Вот есть целый ряд таких структур у нас в нашем регионе, в том числе в Санкт-Петербурге, которые помогают зависимому человеку. И есть возможность, вы, дорогие мои, вы подумайте, что на самом деле у нас на сегодня есть возможность помогать зависимым. Было бы вот движение и от родственников, и от самих зависимых. Если вы захотите, вы найдете ту программу, да, то или иное, так сказать, приложение ваших усилий, вместе с профессионалами получите помощь. Есть надежда. Не надо отчаиваться, надо стремиться дойти этой дорогой. Может быть, хороший результат.
Спасибо, господи батюшка. Позвольте, еще один звонок мы примем. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню из Ростовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божья Надежда. Я хотела бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кодирование – это грех для того, кто закодировался, ну и кто способствовал этому? Очень
спасибо.
Интересно узнать.
Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Ну, сложный такой вопрос, на самом деле, он непростой. В общем-то, часто пишут в книгах, что это грех, и ну какой тут грех кодирования? Вот если так рассматривать само по себе кодирование, надо тогда разбираться, а что именно происходило, так сказать, что именно вы называете кодированием, или что именно практикует тот или иной человек, который осуществляет кодирование. Если он практикует, так сказать, гипноз, например, или какие-то такие методы, которые не совсем одобряются православными психологами, скажем, специалистами. Это один вопрос. Но действительно есть, к сожалению, как на мой взгляд, к сожалению, вот такие методы, которые на грани и как бы и непонятно, приносят это вред или не приносят. Да? На мой взгляд, конечно, кодирование – это не совсем такая реальная помощь. Вот я бы не сказал, что это грех такой, прямо, ну как, грех какой-то. Да?
Кодирование и подшивка – это одно и то же?
Нет, это разные вещи. Все-таки кодирование – это не оккультизм. В кодировании нет ничего оккультного. Вот надо это тоже четко понимать. Тут нету какого-то, не знаю, там, связи с потусторонним миром. Вот что могло бы нести в себе понятие греха вот такого, какого-то недопустимого действия. Знаете, ведь тоже многие практики психологические, вот тоже, там, скажем, православные психологи их критикуют, на каком уровне, вот где там грех, где не грех, нарушение свободы воли. Вот по этой идет, так сказать, линии градация, да? Вот если практика, например, гипноз, практика гипноза нарушает свободу воли, вот это плохо, потому что действительно мы можем говорить о помощи нашим зависимым, что необходимо изменить их мир. Ведь наша задача, по сути, помочь человеку переродиться. Зависимость – это сложившееся мощное мировоззрение. И вот надо эту картину миру человеку поменять, чтобы он, ну, невозможно поменять ему насильно эту картину. Необходимо, чтобы он сам это поменял. Поэтому тут греха нету, но и, на мой взгляд, вот, особой пользы тоже не будет в кодировании. То же самое касается и подшивок, и разнообразных, вот есть еще такие, химзащита, да. Это тоже, знаете, такое, как бы, если бы подшивали бы реально какими-то веществами, которые, так сказать, человека бы убивали в результате употребления, да, то, конечно, бы такие фирмы или организации, они бы долго не просуществовали бы. Вот. Конечно, подшивают, но тут больше, так сказать, позиция такая тоже, можно назвать ее психотерапевтической. Человека как бы пугают, вкалывают ему какое-то вещество, когда он вот ощущает себя очень плохо, и говорят, что вот мы в тебя там что-то вшили, и когда ты употребишь, то вот это так же тебе будет плохо и так далее. Ну, как такая идет история. И, к сожалению, люди, собственно говоря, и перешагивают через это в дальнейшем. Там какое-то время на страхе человек держится, потом он преодолевает этот страх и снова падает в зависимость. Поэтому наша задача дать возможность человеку стать другим. Именно сознательно победить свою зависимость, понять ее глубочайшие причины, разобраться, почему во мне этом, что со мной происходит, и как я могу этому противодействовать. Вот задача нормального революционного процесса. А когда кодирование, это что? Ну, это там единичная встреча с каким-то специалистом, который после тех или иных манипуляций скажет, что вы закодированный, теперь вы не пьете, это психологически может на кого-то и воздействовать, да, человек, если он внушаемый, и там какие-то еще будет, как-то эта вся ситуация обставлена ритуально. Ритуально здесь не в смысле магии, а в смысле какого-то вот чина последования, да, там, будь то...
Эффектно.
Ну да, да, эффектно, да, что вот, и человек еще, знаете, там тоже применялись такие методы, что надо добиться этого, надо куда-то там идти, куда-то ехать, найти этого там специалиста, это все просто. Вот человек тоже преодолевает там какой-то путь трудности, и вот получает результат, ему говорят, все, ты теперь закодированный, ты больше не пьешь. И иногда это действует. Но, еще раз повторю, наверное, грехом это не очень является, да, когда вот так вот. Но тоже, на мой взгляд, пользы тоже здесь не очень много. Хотя могут быть и положительные результаты.
Батюшка, вы уже затронули эту тему. Отличается ли зависимость мужчин и женщин?
Ну, отличается, конечно, отличается, но не совсем вот так кардинально. Все-таки и мужчины, и женщины – это люди. Ну, вот. И мы являемся единой ипостаси, правильно? Извините, не единой ипостаси, у нас единая природа, человек. Но вот разные ипостаси. И здесь, наверное, вернее говорить о том, что у каждого человека своя какая-то история зависимости. Вне значения его принадлежности к тому или иному полу. Они все разные, эти истории. Конечно, они чем-то похожи, но тем не менее это разные жизни, разные истории. Поэтому вот насколько вот эти разности, они существуют. На мой взгляд, в общем-то, можно помочь и тому, и тому. И мужчина может получать помощь, и женщина получает помощь. Есть особенности, да, скажем, и возрастные особенности есть. Вот разный возраст, там необходимо несколько разные, так сказать, проблемы решать. То же самое и в отношении мужчин и женщин. Да, конечно, это все-таки есть свои особенности, тоже есть разные аспекты жизни и вот решение этих проблем. Но таких кардинальных считается, есть такие, на мой взгляд, как легенды, да, что вот женский алкоголизм, он особенно тяжелый, но, на мой взгляд, и мужской этот не легче. Ну, а что, мужской легче алкоголизм? И что гораздо больше мужчин получают действительно адекватную помощь и выходят из состояния алкоголизма и исцеляются, выходят в твердую ремиссию, говоря профессиональным языком? Нет. Тоже немного. Поэтому вот такой вопрос открытый. Опять-таки очень важно, на какой стадии человек находится в состоянии вот зависимого поведения. Вот где эта грань, да? Вот вы, кстати, спрашивали грань пьянства и непьянства, и алкоголизма. Вот в наркологии все-таки есть разделение на бытовое пьянство и алкоголизм. Вот считается грань, вот когда даже может человек сам поставить себе диагноз или близкие посмотреть. Вот признаки алкоголизма каковы? Прежде всего, это увеличение, знаете, есть такое выражение «толерантность», термин. Ну вот я впервые этот термин прочитал в учебнике по наркологии. Этот термин «толерантность» – это отношение человека к воздействию, в частности, вот химического вещества. И вот у человека увеличивается доза, необходимая для вхождения в состояние опьянения. Вот он должен там не 200 грамм выпить, а уже там литр, например, да, водки. Вот это один такой очень характерный признак. Следующее – это, собственно говоря, потеря над количеством, когда человек не может остановиться. И он знает, что у него есть проблемы и что нельзя, но тем не менее, вот, начиная выпивать, он дальше не останавливается. И напивается в безобразное состояние. Ну вот. И следующий тоже такой характерный признак – это потеря контроля над ситуацией. Например, у человека завтра очень важная встреча, но ночью, там, вечером он напивается и не может прийти на встречу. Или другие ситуации, когда вот зависимость уже, да, когда вот алкогольное опьянение активно мешает вот в такие важные какие-то моменты жизни. Вот, дорогие братья и сестры, если у вас один из этих признаков есть, то можно говорить, что вы алкоголик. Вот обратите внимание, да, если что-то проявляется, или у ваших близких тоже уже можно вот по этому диагнозу сказать, что это уже не просто пьянство. И пьянство плохо, да, но тем не менее, там еще не совсем порой сформировался вот механизм зависимости полноценный. А если уже есть вот эти признаки, то это полноценная картина алкогольной зависимости, она уже есть, и дальше, еще раз подчеркну, дальше само по себе это заболевание не проходит. По определению вот ВОЗовскому, это хроническое, прогрессирующее заболевание, которое порой оканчивается в том числе летальными исходами. Это тяжелейшая болезнь. И часто мы об этом говорим, еще раз повторюсь, только что, к сожалению, отношение в обществе к алкоголю и к алкоголизму, оно не сформировалось резко отрицательного. Слава богу, еще к наркотикам у нас общество, но все-таки настроено так негативно. Наркотик считается все-таки употреблять нехорошо. И, соответственно, наркоман тоже часто это такой, в общем-то, изгой, и к ним тоже относятся как, ну так, сформировавшееся отрицательное отношение. А вот к алкоголикам порой их жалеют, и как часто даже, скажем, в кинофильмах люди смеются над пьяным человеком. Это считается комичной историей. На самом деле это приступ заболевания. Вот если у человека плохо сердце, у него конвульсия, он падает, начинает там кататься по полу, ну, мы же не будем над этим смеяться, да, у человека приступ, ему надо срочно помочь, так и здесь. Человек больной алкоголем, он в состоянии опьянения, у него вот это, по сути, приступ, вот, его заболевание, надо помогать, а не смеяться и четко осознать, что это болезнь.
Пашка, позвольте вас прерву звонок на линии.
Извините, Михаил.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут София, я звоню в Саратовской области, город Дратищево. У меня такой вопрос. Дело в том, что у меня супруг тоже был зависимый, наркозависимость, психотропные вещества. Я не верила в это и не смогла ему должным образом помочь. В результате он совершил суицид, и через две недели я узнала, что жду ребеночка. Вот скажите, пожалуйста, как я могу сейчас ему помочь? Просто в храме мне нельзя молиться. И как мне может сейчас ему помочь?
Спасибо большое за вопрос.
Да, ну, как вот мы действительно говорили о том, что, к сожалению, вот эти заболевания, о которых мы сегодня рассуждаем, да, и греховные действия, они несут за собой страдания, горе и беду. И в том числе, да, как вот буквально только что сказали, что вплоть до летальных исходов. И это действительно так. Человек зависимый склонен, в общем-то, в таком развитии своего греха. А здесь можно уже говорить и о грехе, да, сугубо подчеркивать, что это страсть, конечно. И последнее взаимоотношение человека с грехом – это крайняя степень отчаяния. Вот когда человек болен тем или иным грехом, а сейчас мы переходим на духовный уровень, уже рассматриваем эту проблему не как заболевание психофизиологическое, а как духовное явление, то, конечно же, вот, к сожалению, порой это отчаяние доходит до самой грани, и человек дерзает даже на такое страшное действие, как попытку или, может быть, даже удавшуюся попытку суицида и кончает жизнь самоубийством. Как здесь можно молиться, что можно сделать? Ну, можно, во-первых, все-таки попробовать обратиться к священному началью с просьбой, вот к местному архиерею, с просьбой об отпевании. Смотря, опять-таки, как происходило самоубийство. Знаете, вот эти тоже, так сказать, проблемы, они давно обсуждались. Вот. И я помню еще в дореволюционный период в одной епархии поднимался этот вопрос, и местный архиерей настоял, что вот человека, который покончил жизнь самоубийством в состоянии опьянения, его можно отпевать на основании того, опять-таки, что это, что это болезнь, да, и, в общем-то, если говорить о наркологии, то у нас наркология – это часть психиатрии, и этот человек больной, он нездоровый, он делает поступки невменяемые. Вот само понятие невменяемость, да, что человеку этот поступок не вменяется в вину, потому что человек здесь нездоровый. И говоря о зависимом человеке, ну, это вот такая сложнейшая история. И, конечно, это страшная трагедия. Ну, во-первых, можем молиться дома, в домашней молитве за самоубийц, а во-вторых, все-таки попытаться обратиться к священному началью. И, может быть, священное начале, вот, исходя из экономии церковной, благословить, заочно отпеть, тогда уже можно будет и поминать общецерковной молитвой такого вот несчастного человека.
Спасибо, батюшка. Отец Максим, скажите, а можем ли мы пост рассматривать как некую такую профилактику алкоголизма и зависимости вообще?
Ну, профилактика, конечно, и пост, на мой взгляд, все-таки не пост, а профилактика от алкоголизма и наркомании является духовная жизнь. Активная духовная жизнь, жизнь веры. И несмотря на то, что порой попадаются у нас вот, люди верующие и зависимые, есть, к сожалению, такое, но здесь мы можем отметить, по всей видимости, вера вот, в человеке вступила в какое-то состояние кризиса. Потому что, на мой взгляд, я совершенно в этом убежден, человек который стремится к Богу, он освобождается от грехов, да? Он разрешает многие-многие проблемы своей жизни, в том числе и вот проблемы зависимости. И они тоже разрешаются. Поэтому в этом смысле, знаете, даже так уже как пословица, да, что закон Божий в школах – вот лучшая профилактика зависимости. Ну, отдельный вопрос, как преподавать закон Божий, да, но вот духовное воспитание и, соответственно, активная, ну, такая настоящая жизнь веры, да, в человеке. Не только такая формальная вера, которая дает возможность побеждать греху меня, да, но активная вера, действительно, вот стремление избавиться от страсти, идти за Христом, бороться, да, все-таки вот эта невидимая брань, она же есть, мы действительно находимся на поле брани духовной, и искушение это мы испытываем постоянно. И вот как уж они там, для чего приходят, для смирения или для нашего возрастания духовного. Но, тем не менее, путь, наш путь – это путь борьбы. Борьбы с грехами, борьбы с самим собой и путь за Христом. И путь любви в то же время. Любви к Богу и к ближнему. И вот, дорогие братья и сестры, мне кажется, тоже мы можем говорить о том, что тоже лучшая профилактика – любовь. И как раз-таки, если говорили мы уже сегодня о том, что все идет из семьи, так вот, говоря совсем по-простому, это люди, которых не любили. Зависимый человек – это тот человек, который вот он был отторгнут. Или, может быть, ему казалось, что он был отторгнут, что для человека, который внутри ситуации, для него это одно и то же. Ведь все психологические там, многие явления и процессы, они не обязательно объективны, они, конечно, сугубо субъективны. Человек ощущает эту ситуацию так, и она для него такой и становится, понимаете? Но все равно вот эту историю, еще раз подчеркну, действительно отторгнутые люди. Люди, которые не получили прежде всего вот эту теплоту, любовь от своих родителей. По той или иной причине, да, родители были с ними холодны, как вот минимум такой, да. Там отторгнутость от отца, например, очень часто бывает, что отец как-то холоден к чадам или там к ребенку конкретно. Матери тоже очень, это, ну, это мягко, а бывают более грубые ситуации, когда и бросают детей, и родители, при живых родителей у нас растут сироты, когда сами родители употребляют алкоголь или наркотики, и, конечно, такие дети имеют огромную, так сказать, вероятность своего, вот уже своего греха и своей болезни.
Батюшка, снова вас прерываю, простите. Но звонки, ну, звонки, тема очень актуальная.
И это очень важно, да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, вы слышите нас?
Вы меня слушаете?
Да, мы с вами разговариваем, вы можете задавать ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Храни вас Господь.
Это раба Божия Галина из Подмосковья. Вы слышите меня?
Слышим.
А вот сейчас мы вас почти не слышим. Попробуйте как-то взять трубку по-другому, чтобы мы вас лучше слышали.
Вы знаете, наверное...
Вот так, да,
гораздо лучше. Слышно?
Да, теперь лучше гораздо.
Вот. И он каждый раз прощения просит, каждый раз завтраками меня кормит, что вот я завтра обязательно брошу, я после дня рождения, я после Нового года. Что можно сделать с ним?
А кто, простите...
Он сам говорит, что я хочу бросить.
Мы не расслышали, кто?
Муж мой.
Муж. Все, мой. Спасибо, да, большое.
Спасибо за звонок. Как раз-таки ваш звонок, вот он совершенно подтверждает наши слова. И еще раз подчеркну, что на биопсихоуровне это болезнь. И если зависимый человек у вас, вам говорит, или вы, скажем, от него требуете, скажи мне, или не скажи, а брось, давай, все, бросай, и вы добьетесь, он скажет, я брошу. Но он не бросит, он не может, он больной. Понимаете, вот эти механизмы заболевания, они не дадут ему бросить. И поэтому даже требовать от него, вот бросай сегодня или завтра, вне оказания ему нормальной, достойной помощи, которая действительно поможет ему выйти из этого состояния, это бессмысленно. Человек не управляет, и вот его болезнь и проявляется через то, вот то, что он зависим от алкоголя, от вещества. Он не может бросить, у него сильнейшая тяга. Вот он не может выйти сам из этого состояния, поэтому ему необходима внешняя помощь. Помощь тех людей, которые эту помощь могут оказать. И в том числе и в московском сегодня регионе, да, там есть целый ряд обществ трезвости, там много тоже интересных инициатив, и можно вот найти, так сказать, возможность для выздоровления, для изменения своей жизни. Но еще раз подчеркну, тоже проблема созависимости. Да? Вот тоже вы, то, что вы описали, ну, он вам говорит, вы верите, не верите, но вот, вот это такой круг какой-то замкнутый. Не надо верить. Надо четко понимать, само по себе это не пройдет. Надо лечить. Есть определенные, так сказать, средства для излечения. Если их не применять, так все и останется на том же самом уровне. Понимаете, вот мы говорим, что вещества одинаковые, в смысле, что каждое вещество вызывает зависимость, да, психоактивное вещество. Эти зависимости, они отличаются по виду, да, вот скажем, но суть одна и та же. Человек становится зависим, полностью порабощен вот состояниями своими, да, которые происходят с ним в результате употребления вещества. И состояние опьянения, и состояние абстиненции, да, когда человек, так сказать, опьянение оканчивается. Вот. Но вот картина, они по-разному. Та же самая зависимость от опиоидов формируется там в течение месяца постоянного употребления. Вот человек месяц употребляет героин, через месяц уже у нас сформированный, собственно говоря, большой наркологический синдром, который проявляется в том числе через синдром абстиненции. Человек уже испытывает ломки. А алкогольная зависимость формируется не месяц, а может десятилетиями. Понимаете, вот в чем тут проблемы. И поэтому порой, знаете, вот даже такие бывают рассуждения, что ну, все творческие люди, они там выпивают, еще чего-то. Но вот это же, при этом каждое употребление любого вещества приводит к разрушению человека, к его духовному разрушению и разрушению всех этих уровней, о которых мы говорили. Биологически его тело разрушается, его психические способности, таланты разрушаются, интеллект, чувства, да, человек становится бесчувственным. Вот одна из проблем, которую тоже люди не осознают, и мы говорим о том, что зависимость – это болезнь замороженных чувств, человек не может чувствовать. Поэтому порой он не может сопереживать, и для него вот какие-то вещи, там, любовь, еще что-то, близких людей, которых раньше он любил, она уходит, он перестает, он не может. Это его болезнь, он не потому, что он не хочет. И то же самое, он не бросает не потому, что он не хочет бросить, он не бросает, потому что он не может. И здесь надо все-таки вот найти эту возможность. Какие есть возможности? Вот так вот, что у нас есть? Знаете, да, Вашка, все-таки Дом надежды на горе, осталось, например, да, вот из таких светских учреждений. Ну вот есть группы анонимных алкоголиков-наркоманов, да, они там порой критикуются в церковной среде, но это тот инструмент, который работает. И есть сейчас, можно сказать, и уже государственные наркологические службы, они тоже переходит на какие-то другие рельсы. Раньше-то лечили в основном медикаментозно. Вот хотели, так сказать, какую-то волшебную таблетку придумать. Вот. Тоже есть хорошие порой проекты. А так, это церковные реабилитационные программы, это реабилитационные центры в нашем регионе. Ну вот, это реабилитационные центры в Саперном, отца Сергия Белькова, Выборгской епархии, в Тихвинской епархии реабилитационный центр фонда Диаконии, тоже прекрасный, интересный результат. Ну и наша программа, на мой взгляд, дневной стационар наш, реабилитационный центр «Лавра», реабилитация проходит прямо в «Лавре». Дневной стационар, что это значит? Это значит, что человек живет дома, а к нам ходит заниматься. Программа трехмесячная, и ходит заниматься 7 дней в неделю обязательно, пропускать нельзя, обязательно условие, конечно, трезвость. И вот за 3 месяца мы считаем, что действительно помогаем человеку, и настолько вот нам удается мощно воздействовать на его жизнь, а там целый комплекс наших мероприятий, о которых уже нет времени рассказать, что человек действительно меняется.
Ну, Бочка, номер телефона, еще раз
повторю. Еще раз повторю, номер, вот как нас найти, как к нам обратиться. И мы или направим вас в свою программу, если она вам не подходит, то в другие программы подскажем, вот что делать. Наш номер 8-911-170-5404. Еще раз назову этот номер. 8-911-170-5404. Это номер Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии.
Батюшка, благословите нас на прощание. Время наше
Бог
истекло.
Бог да благословит всех нас. Спаси Господи, Михаил. Спасибо, Господи. До свидания, дорогие телезрители.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами был руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии протоиерей Максим Плетнев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания.